Мы с вами продолжаем исследовать отрывок молитву Павла из послания к Ефесянам, 3 глава. Давайте откроем, еще раз прочитаем. Послание к Ефесянам, 3 глава, с 14 стиха. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные, в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Да, вот такой молитвой за верующих в Ефесе молится апостол Павел. И мы уже знаем из этой молитвы, что у верующих, да, есть все необходимое для того, чтобы они жили жизнью, угодной Господу. И смысл в христианской жизни, да, в чем смысл христианской жизни, в прошлый раз мы с вами говорили, вспомните, в чем смысл христианской жизни? Кто помнит? Ага, чтобы Иисус Христос, да, веруя вселиться Христу в сердца ваши, чтобы Иисус Христос, будучи полноправным хозяином, да, всего нашего сердца, как мы говорили, всех комнат нашего сердца, комнаты эмоций, еще комнаты мысли, комнаты принятия решений. Да, сегодня кто урок готовил, и в прошлый раз у нас урок по второму Коринфянам был «Брак без сожаления». Какой урок? Куда еще? Контроль над чем Христу надо? Над какой комнатой, Жень, отдать? Над сейфом, да? Над нашим сейфом, да, комната, где наш сейф, да, тоже контроль Христу отдать. Так вот, Христос, который живет в нас, и если Он полноправный хозяин, да, всего нашего сердца, да, то тогда Он сам будет свободно жить не только в нас, но и через нас. Он будет жить через нас. Да, вот смысл христианской жизни, а не в том, как мы говорили, да, чтобы мы, напрягая силы свои, да, старались поступать так, как поступил бы Христос. Никогда не получится. Никогда. Мы сегодня много песен об этом пели. Но для того, чтобы Иисус Христос, или чтобы мы жили жизнью Иисуса Христа, что нам надо? Позволить, а чтобы мы позволили Иисусу, что нам сначала нужно? 16 стих. Что нам сначала нужно? 16 стих, посмотрите. Нам нужно сначала, чтобы наш внутренний человек, наша личность, наше внутреннее «я» был укреплен силой Духа Святого. Только тогда я смогу впустить Христа во все комнаты своего сердца, отдать под контроль свое сердце Христу. Да, если я буду укреплен в моем внутреннем человеке силой Духа Святого. Да, и вот Павел молится, дальше молитва его, мы прочитали 18-19 стих, «чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». А то есть, другими словами, Павел молится о верующих в Эфесе, чтобы они, будучи утвержденные или укрепленные силой Духа Святого во внутреннем человеке, передавшими контроль над своими сердцами Иисусу Христу, укорененные и утвержденные в любви Иисуса Христа, могли постигнуть и уразуметь превосходящую их разумение, любовь к Христову. Да вот о любви Христовой или о практическом понимании Христовой любви мы будем говорить. Тема проповеди сегодняшней – практическое понимание Христовой любви. Практическое понимание Христовой любви. Да, но сначала я бы хотел поговорить с вами о том, без чего вообще невозможно не только понять Христову любовь, но и получить эту любовь. Посмотрите, 17 стих. «Верую, верую вселится Христу в сердца ваши». Верую, то есть через веру или благодаря вашей вере передать Христу контроль над вашим сердцем. Да, если нет веры, то Христос не сможет контролировать наше сердце. Если нет веры, мы не сможем утверждаться силой Духа Святого в нашем внутреннем человеке. Так вот, сначала о вере, об источнике всего. Да, вера является началом и источником наших личных взаимоотношений с Богом. Это нужно понимать, друзья, что именно вера является началом и источником наших личных взаимоотношений с Богом. И давайте остановимся на понятии веры, потому что много разных пониманий, да, что такое вера. Судя из того, что мы с вами прочитали в молитве Павла, да, «Веру вселится Христу в сердца наши», мы видим, что вера является ключевым элементом принятия жизни Иисуса Христа в нас. Да, если у нас есть вера, да, твердая вера, то эта вера поможет нам отдать контроль над своим сердцем Иисусу Христу. Другими словами, если у нас есть вера, то мы сможем жить христианской жизнью. Или Христос сможет жить через нас. Только благодаря нашей вере. Вот так что же такое вера? Что же такое вера? Чуть выше, во второй главе, апостол Павел писал Ефесянам, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Через веру, только через веру Иисус Христос входит в жизнь человека. Благодатью спасены через веру. Слово вера, оно имеет в себе три составляющих. Три составляющих, неотделимых друг от друга, вытекающих одно из другого. Давайте вот поговорим об этих трех составляющих веры. Да, во-первых, с чего начинается вера? С чего начинается вера? От слышания, ага. Чего? От слышания, от Слова Божия. То есть вера во что? В Слово Божие. Да, вера в Слово Божие как в абсолютную истину. Вера в то, что все, что говорится в Священном Писании, в Библии, да, это является истиной. Верить, что Бог таков, какой Он открывается нам в Своем Слове. Да, знаете, некоторые христиане верят не только в Бога, который открывается им в Своем Слове, а верят в Бога, которого они сами себе еще представляют. Да, они вам могут и сказать о Боге, в которого они верят, и вы будете удивляться, откуда ты это знаешь. Да, а мне Бог это открыл. А где это написано? Нет, мне лично Он это открыл. Да. Так вот, мы говорим о вере, основанной исключительно на Слове Божьем. Что Бог таков, какой Он открывается только в Своем Слове. Верить всему, что Бог говорит о своем желании совершать работу в нас, для нас и через нас. То, о чем мы с вами говорим вот на протяжении последних собраний. Да, верить, что Бог хочет совершать внутри нас и через нас. Но, друзья, нам нужно понимать и разделять веру от знания. Да, вера – это больше, чем просто интеллектуальная понимание всего того, что говорит Библия о Боге. Другими словами, вера – это не простое признание существования некой объективной реальности наряду с познанием Бога. Мы сейчас объясню это. Да, мы в послании к Римлянам когда-то изучали, не так давно. Первая глава послания к Римлянам, помните, с 18 стиха. Апостол Павел говорит о язычниках, которые в каких отношениях с Богом? 21 стих, посмотрите. Но как они, познав Бога, как Творца, имеется в виду, не прославили Его как Бога и не возблагодарили. 25 стих. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. То есть сейчас мало людей, которые не признают существование Бога. Мало людей, да, сейчас все больше и больше ученых, да, признают, что творение появилось не просто так. Да, за творением стоит нечто или некто, да, и многие говорят уже, что это Бог. Но это не значит, что у них есть вера. Потому что вера – это не только интеллектуальное признание существования Бога. Вера – это такое отношение к Богу, которое определяет все наши помыслы и поступки. Вера – это такое наше отношение к Богу, которое определяет все наши помыслы и поступки. Да, если я поверил во все то, что Библия пишет о Боге, если я поверил во все то, что Бог хочет от меня, но продолжаю жить так, как я хочу, можно назвать это верой? А как это можно назвать? Это знание. Да, я знаю. Да, я знаю, что так все было. Да, я уверен в этом. Потому что в этом в Библии, об этом в Библии написано. Да, я знаю, что Бог от меня хочет. Но если это никак не влияет, да, на мое мировоззрение, на мои мысли и на мою жизнь, да, повседневную жизнь, на мои поступки, на мои решения, то это нельзя назвать словом вера. Да, вера – это моя жизнь. Моя жизнь как результат моих личных отношений с Богом, как результат моей веры в то, о чем говорит Слово Божие. Знаете, интересно, один автор-богослов, исследуя слово «вера», многие из вас знают «пистис» по-гречески, да, вот такая этимология этого слова, он пишет, что слово «вера» с греческого произошло от слова «пейто», которое означает «быть сраженным наповал». Представляете? Быть сраженным наповал, упасть на колени. То есть вера – это такие отношения с Богом, когда мы начинаем или когда мы понимаем, кто такой Бог, а кто такой я. А кто такой Бог? Во что мы верим? Ну-ка. Кто такой Бог? И кто такие мы? Всемогущий, вездесущий, Творец. Ага, еще. Спаситель чего? Человечество. От чего? От ядерной войны? От греха, от суда, ага, от смерти вечной, Создатель. Так, ну давайте, а кто такие мы? Его создание, Его творение. Угу. Теперь, кто такие Его дети? Кто вы Его дети? Те, кто принял кого? Иисуса Христа, да? Но продолжаем оставаться Его творением. Да, скажите, вот Творец, кто такой Бог? Да, Творец, которого нам не постичь. Да, мы не можем даже постичь Его любовь. Мы прочитали молитву Павла. Превосходящее разумение, любовь Христова. Мы не можем понять, как, почему Он меня вот такого, да, еще полюбил и умер за меня. Да, но больше того, вот, кто такой Бог и кто такие мы? Скажите, когда мы что-то у Бога, не что-то, когда мы молимся, да, чаще всего о чем мы молимся? О нуждах Божьих. Да? О своих нуждах? Благодарим. За что? Ага. Да, хорошо, когда благодарим. Бог творец, и мы творение. Скажите, нам Бог чем-то обязан? Мы ему. А чем мы ему обязаны? Всем. Ага, всем. Если я понимаю, кто такой Бог, а кто такой я, да, я перехожу на какую жизнь? Какая жизнь? Какой жизни Бог от меня ждет? Римлянам 12.1. Римлянам 12.1. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Представьте, что? Тело ваше. Да, я ему обязан жизнью. Да, если я признаю Бога за Творца, если я верю, да, во все то, что написано в Библии о Боге, о Его Сыне, об Иисусе Христе, то это должно меня привести к полному, к безусловному поклонению, да, посвящению всей своей жизни этому Богу. Да вот что такое вера, друзья. Если я не посвятил свою жизнь Богу, моя вера называется просто знанием. Именно посвящение. Или еще один термин – страх Божий. Да, понимаю, не так давно мы говорили о страхе. Да, страх Божий, который что означает? Помните, что такое страх Божий? Вы записывали еще. Это смиренное и восторженное признание Божьего величия. Да, смиренное и восторженное признание творением, да, Божьего величия, пронизывающий собой всю мою жизнь и формирующий внутри меня благоговейное и восторженное полное послушание Богу. Я такую вот формулировку страха Божьего давал, который следует из того, что Бог творец, и я осознаю, кто я перед Богом. Я в восторге, вот в благоговении стою перед Ним, и у меня только одно желание. Раз Он творец, а я творение, раз Бог такой, а я такой, да, я хочу с восторгом жить так, как хочет от меня Бог. Да, соответствуйте ожиданиям. Да, вот что такое вера. Да, тройное значение. Вера в Слово Божие, изменение внутреннего мировоззрения, вызванное верой в Слово Божие, и как результат изменения внутреннего мировоззрения – измененная жизнь. Жизнь в полном послушании и поклонении Богу. Тройное значение слова «вера». Вера, друзья, это, кроме того прочего, кроме всего этого, это состояние совершенного доверия Богу. Это синоним слова «вера» – доверие. Доверие. Верить – это значит быть готовым последовать неясному, а порой кажущемуся даже неразумному призыву от Бога. Мы всегда понимаем, почему Бог от нас хочет этого. Не всегда. Да, не всегда. Чаще то, что мы видим в Слове Божьем относительно нас, чаще противоречит нашей человеческой логике. Да, эта проблема, она стара как мир. Да, еще в Коринфянам Павел писал, что вы действуете по человеческой мудрости, а Бог хочет, чтобы вы жили по Божьей мудрости. Две разных мудрости. Друг другу противятся, не соответствуют друг другу. Так вот, верить – это значит доверять. Доверять Богу во всем. Доверять Богу свою жизнь, отдавать Иисусу Христу полный контроль над своим сердцем. Да вот что такое вера, да, и к чему вера приводит. Когда у меня одно желание, да, если я верю и хочу жить верой, да, я хочу, чтобы Иисус жил во мне, чтобы Он контролировал все комнаты, абсолютно все комнаты моего сердца. И именно через нашу веру Иисус поселяется во все комнаты нашего сердца и живет внутри нас, как хозяин. Об этом мы говорили в прошлый раз. И именно вера, друзья, вот такой настрой в моем сердце устанавливает, чтобы Иисус внутри меня чувствовал себя уютно. Чтобы Иисус внутри меня чувствовал себя уютно. Да, помните, в прошлый раз мы говорили такое повеление от апостола Павла, касающееся Духа Святого. Ведь Иисус живет в нас посредством Духа Святого. Не оскорбляйте Духа Божьего. Да, не оскорбляйте Духа Святого. Оскорблять – это делать присутствие тесным, стесненным. Так вот, только благодаря вере, да, если моя вера твердая, если моя вера сильная, благодаря вот этой вере Иисус чувствует себя внутри меня хорошо, уютно, как хозяин. Когда мы живем верой, мы пребываем в Слове Божьем, мы поклоняемся Богу в своем сердце, и мы послушны Его Слову. Да, вот цепочка. Да. Живем верой, пребываем в Слове, поклоняемся Богу в сердце своем, и это поклонение проявляется в послушании, в полном, в абсолютном послушании Слову. И когда мы живем верой, вспоминаем молитву апостола Павла, мы укрепляемся силой Духа Святого в нашем внутреннем человеке, Христос живет внутри нас как хозяин, и, наконец, безусловная любовь Иисуса Христа, она проявляется в нашей жизни. Безусловная любовь Иисуса Христа, она проявляется в нашей жизни. И вот теперь о любви поговорим. Любовь Иисуса Христа в нас. Да, сначала поговорим о том, о чем мы пели. Да, потому что практически все песни были о чем? О любви Божией, о любви Христа. Причем о любви к нам извне. О том, как Иисус любит нас. И что мы от этого имеем. Да вот в основном все песни были. О том, как Иисус любит нас. Да, первое об этом поговорим. Да, любовь Иисуса Христа в нас. Но давайте сначала 18 стих прочитаем еще раз. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. Чтобы вы, укорененные. Человек укоренен в Иисусе Христе когда, с какого момента? Укоренен. Да, укоренен в момент спасения. Человек укоренен в Иисусе Христе в момент спасения. Аллегория об истинной виноградной лозе и ветвях. Да, мы кто? Ветвь, а Иисус? Лоза. Да, а лоза – это корень. Корень, от которого вот эти ветви растут. Да, в момент спасения, в момент покаяния, да, когда человек, уверовав в Иисуса Христа, кается или принимает решение умереть для себя – и жить для Христа. Послание к Колоссянам, 2 глава, 6-7 стих. Послание к Колоссянам, 2 глава, 6-7 стих. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере». Да, приняли, и с этого момента мы уже укоренены. В этот момент, да, Иисус Христос через Духа Святого поселяется в сердце укорененного. А слово «укоренен», на какую мысль нас наводит, дачники? А? У тебя дача есть? А? Ты жила на хуторе? Да, сколько деревьев посадила? Много. Ну, давай про укоренение. Укоренен. Укоренен. В чем отличается дерево прикопано и дерево укоренено? Твердо, а прикопано? А? Чего? Ага, да. Твердо держаться, причем где? Где? На постоянном месте. Твердо держаться на постоянном месте. Вот это слово «посажен», да, укоренен – это «посажен», переселен на постоянное место жительства. Мы уже говорили об этом. Говорили о нашей позиции во Христе. Да, верующий во Христа, он навечно укоренен во Христе. Это его неизменная позиция. Его неизменная позиция. И мы об этом читали в первой главе. Да, чтобы у нас не было никаких сомнений в нашем укоренении, кого мы внутри имеем? Духа Святого, 1 глава, 13-14 стих, который внутри нас запечатал нас и является внутри нас залогом того, что мы вступим в права наследства. И вот для того, чтобы любовь Христа, в которой мы уже укоренены, которая уже внутри нас есть, изливалась через нас, нам необходимо то, что, о чем мы говорили в прошлый раз. Нам необходимо, чтобы Иисус Христос доминировал или был хозяином нашего сердца. Да, чтобы Он контролировал, да, наше сердце, все комнаты нашего сердца. Чтобы я ежедневно, ежечасно подчинялся Иисусу Христу. Это про укоренение. Да, видим, что укоренение – это наша позиция. Да, мы на корне. Мы на корне. Апостол Павел пишет, молится. Он молится, чтобы верующие в Эфесе могли постигнуть и уразуметь любовь Христа. Постигнуть и уразуметь. Постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота и глубина и высота. Постигнуть – это воспринять или уловить мысленно. Постигнуть – это воспринять и уловить мысленно. Да, что такое любовь Христа, что она неизмерима. Любовь Христа неизмерима. А и вот четыре таких измерения апостол Павел приводит. Широта любви. Широта любви. Чуть выше, во второй главе, апостол Павел писал об этом, 18-19 стих. «Потому что через Него, через Иисуса Христа, и те, и другие, и евреи, и язычники, имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы, язычники, уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Широта любви Христовой, она включает в себя всех людей, а не только представителей народа Божьего». Да, не только израильтян. Широта любви Божией включает в себя и евреев, и язычников. Долгота Его любви. Долгота Его любви. 1 глава, 4 стих. В чем? 1 глава, 4 стих. Ну-ка посмотрим. «Так как Бог избрал нас во Христе прежде создания мира». Да, насколько долга любовь Божия к нам? От начала. От начала. Долгота Его любви в том, что Бог избрал нас прежде, чем им был создан этот мир. Да, еще мир не был создан. Он уже любил тех, кого Он должен был создать и которые пойдут против Него. Высота Божьей любви. Высота Божьей любви. Третий стих. Посмотрите, докуда эта высота. Первая глава, третий стих. Об этом мы говорили много уже. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Высота Божьей любви настолько высока, велика, что Он дал нам такие благословения, которые достигают небес. Даже то, что мы делаем здесь, даже в одной из притч о неверном правителе Иисус сказал, что если вы будете верны в распоряжении тем, что вам здесь доверено во временное управление, да, если будете верны в распоряжении деньгами, которые не ваши, а Божьи, здесь на земле, то когда вы будете на небесах, Бог вам доверит управление уже не Божие, а ваше личное. 16 глава, Дим, Евангелия от Луки. Притча о неверном управителе. Так вот, высота Божьей любви, она достигает небес. Начинается на земле, достигает небес. И глубина Божьей любви, глубина Божьей любви достигает самого низкого положения, до которого может докатиться человек. Глубина Божьей любви достигает самого низкого положения. Да, до чего человек докатывается, мы с вами до чего докатились, прежде чем нас нашел Бог. Ефесянам 2 глава с 1 стиха. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которой возлюбил нас». Посмотрите, вот она глубина любви. Даже человек, находящийся на самом дне своих грехов, в этой мерзости грехов, запутавшийся, да, в этих грехах в своей жизни, даже до него достигает Божья любовь. Да вот о чем молится Павел, чтобы ефесяне, чтобы верующие постигли, да, постигли вот это превосходящее разумение, неизмеримую Божью любовь. Она действительно неизмеримая, человек не может вместить ее. И еще он молится о том, чтобы ефесяне уразумели. Уразумели эту Божью любовь. Уразуметь – это слово геноска, лично испытать на себе. Да, познать на основе личного опыта. Лично испытать на себе, да, чтобы уразумели, поняли эту любовь, поняли на себе. Послание к Римлянам, 8 глава. Вот он, гимн любви. С 35 стиха по 39 прочитаем. Римлянам 8 глава, с 35 по 39. «Кто отлучит нас от любви Божией?» Да, риторический вопрос, ответ на который находится в самом вопросе. «Кто отлучит нас от любви Божией?» Вопрос. Кто? Угу. «Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь, никакое другое творение не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе наш. Да, Павел говорит, что ничто, что окружает нас, не может отлучить нас от любви Божией. Если Христос в тебе, то это является стопроцентной гарантией того, что будет происходить, и это никогда не изменится. Любовь Божия, попонятнее. Если Христос в тебе, свет, да, то что ничего никогда не изменится? Никогда Бог не перестанет любить тебя. Даже если что произойдет. Даже если ты упадешь, да, что-то будет происходить с тобой, что Богу не нравится. Бог никогда не перестанет любить тебя, потому что кто в тебе? Христос в тебе. Об этом мы пели песню. Апостол Павел пишет, посмотрите, кто отлучит нас от любви Божией, и перечисляет семь вещей, семь, по-моему, скорбь, теснота, гонение, голод, нагота, опасность, меч. Когда мы сомневаемся в любви Божией? А любит ли меня Бог? Когда нам тяжело? Когда нам тяжело? В скорби, в стесненных обстоятельствах, когда нам нечего есть или негде жить. Даже тогда мы должны понимать и помнить о чем? что Бог любит нас. Даже когда вот такие трудные обстоятельства. Да, мы на личном опыте должны быть уверены, что Бог продолжает любить нас. И эти трудные обстоятельства для чего? Чуть выше апостол Павел писал, любящим Господа, призванным по его изволению, все трудные обстоятельства содействуют ко благу. Да, чтобы он стал больше похож на Христа. А мы уже понимаем, даже как нам стать больше похожими на Христа? Из молитвы Павла, в прошлый раз мы говорили, как нам стать больше похожими на Христа? Почему именно в трудных обстоятельствах мы становимся больше похожи на Христа? А когда у нас все хорошо, нам труднее больше быть похожи на Христа. Почему? Закаляемся, а? Теснее, потому что когда нам трудно, мы бежим к Богу, мы начинаем зависеть от Бога, мы понимаем, что без Бога мы не сможем это преодолеть. Да. Когда нам трудно, проявляется еще какая-то комната нашего сердца, которую мы не отдали под контроль Иисусу. Либо эмоции, либо решение какое-то. И понимаем, что опа, а я-то думал, что Христос уже давно хозяин в моем сердце. Да, вот эта пена, да, или грязь эта всплывает, как при очищении золота или серебра. Да, и я еще одну комнату в свое сердце отдаю Христу. Да, и Христос уже в этом месте, в этой комнате начинает господствовать. Да, и я уже больше становлюсь похож на Христа. Ничто не может отлучить нас от любви Божией. Во 2 Коринфянам тоже в песне пели. В песне пели, но мы не всегда понимаем, что это означает. 2 Коринфянам, 5 глава, 14 стих. Ибо любовь Христова объемлет нас. Любовь Христова объемлет нас. Объемлет нас. Что значит объемлет нас? Чего? Иди сюда, Вацлав, я тебе покажу. Дима, иди сюда. Кто Вацлав тебе, кем Вацлав тебе приходит? Ага. Давай, объемли сына своего, объемли. А теперь делай, что тебе хочется, Вацлав. Дима, а ты делай, что хочешь ты, чтобы он сделал. Да, спасибо. Объемлет – это крепко сжимает или контролирует, друзья. Крепко сжимать или контролировать. Любовь Христа, которая в нас, да, если мы даем Христу жить через нас, она начинает изливаться через нас, она начинает контролировать наше поведение. Она проявляется без каких-либо наших усилий. Мне не нужно, стиснув зубы, заставлять себя любить этого человека, который так мне много плохого делает. Я все равно буду любить его, чтобы мне это не стоило. Да напротив. Да, когда этот человек мне делает гадость, если я укреплен силой Духа Святого во внутреннем человеке и отдал Христу контроль над своим сердцем, у меня, независимо от меня, проявляются такие слова, такие действия, такие поступки, что я, как у меня это получилось? Как я могу его любить еще такого? У меня никогда же этого не получалось раньше. Знаете, такой пример прочитал в одной книге. Однажды богатый человек очень, верующий, путешествовал по свету и где-то в одной бедной стране очень, попал в место, где прокаженные жили. И увидел там очень красивую молодую девушку, христианку, которая служила этим прокаженным. Да, он когда увидел ее, он настолько так сильно был прожжен, что вот она вот, вот служит им и говорит: как ты это делаешь? Мне бы, если бы там миллион долларов давали, я бы не стал бы это делать. Она посмотрела на него, улыбнулась и говорит: я бы тоже не стала. За миллион долларов бы я тоже не стала это делать. А почему ты это делаешь? Любовь Христова объемлет меня. Я не могу этого не делать, я люблю просто их, поэтому делаю. Понимаете, вот смысл того, что любовь Христова объемлет нас. Когда любовь Христова изливается через верующих, это показывает, что они постигли любовь Христа, которая выше их понимания. Мы не понимаем, как у нас получается так любить, потому что это не наша любовь. И именно укрепление, наше укрепление во внутреннем человеке, силой Духа Святого, делает нас способными понять вот эту любовь Христа, которая в нас, намного глубже, чем мы раньше понимали ее. И таким образом мы получаем от Духа Святого сверхъестественную силу любить других людей любовью Христа. И мы должны понимать, друзья, что мы не сможем понять вот этой Христовой любви, сколько бы мы песен не пели красивых про нее, мы не сможем ее понять до тех пор, пока мы не будем готовы умирать каждый день для себя, чтобы Христос жил через нас. Пока мы каждый день не будем посвящать свою жизнь, самих себя, Богу. И вот именно вот это укоренение и укрепление в Божьей любви, посмотрите, к чему приводит послание к Ефесянам, 19 стих. «И уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Укоренение, вот такое укоренение, утверждение в Божьей любви, когда любовь не просто нас наполняет, она изливается через нас на других людей, приводит к тому, что наша жизнь, она просто переполняется Богом. И уже не я живу, а кто живет? Живет Христос. Во мне живет Христос через меня. Еще хочу вернуться к слову «укоренены». Укоренены в любви. Да, укоренены от корня, как дерево. Да, само это слово уже говорит, что Христос является нашим источником и нашим питанием. Да, как у ветки на лозе. Мы присоединены к корню, к Иисусу Христу, и Он делает нас проводником Его любви. Да, помните эту аллегорию о лозе? Истинная лоза и ветви. 15 глава Евангелия от Иоанна. Да, для чего ветвь прививается виноградарем на лозу? Чтоб плод приносила. Чтоб приносила плод. А что это за плод? Что это за плод, который она должна приносить? Ага, плод Духа. Да, один плод из 9 составляющих. Да, причем самая главная составляющая какая? С чего начинается плод Духа? Любовь. Да, плод – любовь. Да, плод Духа – любовь, радость, мир и так далее. 9 составляющих одной грозди винограда. Чтобы ветвь приносила плод, да, что ей нужно? Быть на лозе. Но там написано, что не всякая у меня ветвь приносит плод. Есть приносящий плод, а есть неприносящий плод. Очищены должны быть, но главное – питаться. Да, то, что на ветви плод, это не заслуга кого? Ветви. Это заслуга кого? Лозы. Да, сок, лоза кормит ветвь соком. Да, если ветвь не питая, не будет питаться соком. Если вот это движение сока по ветви будет чем-то заблокировано, будет ветвь плод приносить? Нет, не будет. Да, то есть наша задача. Мы в прошлый раз говорили, чтобы Христос был хозяином моего сердца, недостаточно, чтобы он просто находился внутри. Помните? Да, нам надо отдавать под контроль все комнаты, а не только в какой-то в одной, там, на чердачке поселить его. Так вот, то же самое здесь, чтобы любовь Христа изливалась через нас, нам надо быть укорененными в нем, да, и надо питаться его соками. Потому что сами мы не можем никого любить любовью агапы. Только Христос может любить через нас. Да, только Христос, как мы понимаем, является единственным и уникальным источником любви, вот этой безусловной любви агапы. Да вот, что значит укорененные, и что значит постигнуть и разуметь любовь Христа. То, о чем мы мало обычно поем, да, вот во всех песнях, которые мы пели, да, мы пели о той любви, которая на нас изливается. Но постигнуть эту любовь, да, и быть укорененной в этой любви, утвержденной в этой любви, это значит не только принимать любовь Христа на нас, да, но и изливать эту любовь из нас. А здесь всегда трудности, потому что это уже зависит от нас. И мы должны понимать, что любовь – это выбор. Любить кого-то – это наш выбор. Причем выбор-то в большей степени зависит не от того, что я буду любить этого человека. Да? А с чем связан этот выбор? Какие решения нам нужно принять? Ведь если я приму решение любить человека, но не приму каких-то других решений, о которых мы говорили в прошлый раз, получится мне любить его? Получится, нет? А какие решения-то мне надо принять, чтобы любить? Ну, какие решения? Из молитвы Павла какие решения? Из молитвы Павла, только из молитвы Павла. Какие решения надо принять? 16 стих и 17 стих. 3 глава, 16-17. Так, проснулись. Какие решения нам надо принять? Настась. Первое, да, утвердиться силой Духа Святого во внутреннем человеке. И второе решение. Отдать Христу под контроль свое сердце. Ты сказал из Римлян 8:28. Быть похожим на Христа. 29 точнее. Не противоречит. Да, ну а что еще следует? Да, ты сказал следствие, да, а здесь Павел говорит о причине. О причине. То есть только тогда, когда я позволю Христу полностью хозяйничать, да, господствовать в моем сердце, отдам под контроль все комнаты моего сердца и буду утверждаться силой Духа Святого внутри себя, только тогда у меня получится любить. Недостаточно просто сделать выбор. Я буду любить. Если у меня нет близких отношений со Христом, у меня не получится любить. Да, только Христос сможет проявить свою любовь через меня, друзья. И тогда мне очень легко будет говорить примерно следующие слова. Я тебя люблю, потому что Христос любит меня. Или ты не должен ничего делать, чтобы заслужить или заработать мою любовь. Да я тебя просто люблю, потому что Христос любит тебя. Ты не должен мне нравиться или стараться изо всех сил угодить мне, чтобы я любил тебя. Даже если ты не будешь мне нравиться, да, даже если ты не будешь угождать мне, да я все равно буду любить тебя, потому что Христос любит тебя, Христос во мне. Тогда мне легко будет говорить вот такие вещи, друзья. Они будут проявляться через меня сами собой. И вот такая любовь Христа, да, если Христос полностью господствует в моем сердце, она настолько освобождает нас, что мы становимся способными любить других такими, какие они есть. Самый большой дефицит, друзья, на земле в отношениях с людьми. Самая большая нужда у любого человека, у любого, чтобы его любили таким, какой он есть. И мы сможем восполнять эти нужды у людей, которые рядом с нами находятся, только тогда, когда мы отдаем себя во власть Христа. Только тогда, когда мы будем питаться Христом, питаться Его Словом, наша плоть не будет брать верх над нами. Только тогда у нас получится любить любовью Христа. Да вот о чем молится Павел, когда говорит, просит у Бога о верующих в Эфесе, чтобы они постигли и уразумели любовь Христа. Да, он просит не только о том, чтобы они поняли неизменность и неизмеримость любовь Христа к ним, но он также молится о том, чтобы любовь Христа, она изливалась через них. И давайте в заключение подведем итог тому, о чем мы говорили. Когда мы полагаемся на силу Христа в нас, Его любовь будет изливаться через нас настолько сильно, что мы даже не можем себе этого представить. Это не будет вмещаться в наше понимание, как у меня это получается делать. Но это только тогда, когда мы во всем будем полагаться на силу Христа, когда отдадим Христу контроль над своим сердцем. Тогда нам не надо будет говорить другим людям, что мы их любим, потому что они и так будут знать это из наших поступков. Когда мы будем укрепляться Христом, мы будем восстанавливать свои отношения с Богом. Это первое. Мы будем восстанавливать свои отношения с Богом, укрепляясь Христом. А как следствие этого, Христос даст нам свободу, которая поможет нам восстанавливать разрушенные отношения с другими людьми. Мы сможем восстанавливать отношения с другими людьми на принципах Христовой любви. Это будет делать Христос через нас, изливая свою любовь через нас. И, наконец, мы должны помнить, что если ты во Христе, это значит, что ты уже был укоренен в Его любви, или, как сказал апостол Иоанн в своем первом послании, что любовь Божия совершенная, она где? Где совершенная любовь Божия? В нас. Да она уже в нас, она в вас. Иоанн говорил, что любовь совершенная, она уже в вас. Знаете, когда мы отговариваемся, ну я же не Христос, я же не могу любить так. Я же не могу любить совершенной любовью. А Иоанн говорит, что ты можешь любить совершенной любовью, потому что она в тебе. Проблема только в одном, в самом тебе. Если ты не можешь проявлять эту совершенную любовь, или если она не проявляется, значит, ты не позволяешь Христу быть полноправным хозяином в твоем сердце. Итак, если Христос в тебе, то уже укоренен в источнике его любви. Это значит, что ты уже приглашен сотрудничать со Христом, чтобы Его сила, Его безусловная любовь через тебя изливалась на других людей. Он пригласил тебя к сотрудничеству. Он говорит, я хочу любить других людей через тебя, позволь мне это делать. Друзья, и это и есть обычная, нормальная христианская жизнь. Когда мы любим других людей безусловной любовью, любовью Иисуса Христа, это не доставляет нам никаких, вернее, не не требует от нас проявления каких-то сверхъестественных усилий, а напротив, это происходит само собой разумеющимся, как бы само собой разумеющимся, и приносит нам только радость. Это есть нормальная христианская жизнь. И это говорит только об одном, что мы позволили Духу Святому укрепить нас, утвердить нас во внутреннем человеке, и мы отдали свое сердце под контроль Иисуса Христа. Да, и теперь в свободе живем так, как нам хочется. А как нам хочется жить? Нормальной христианской жизнью, во всем угождая Богу. Вот как нам хочется жить. У нас есть свобода. Пусть Господь благословит каждого из нас вот жить в такой свободе христианской жизнью без каких-либо усилий с вашей стороны, не напрягаясь, а только радуясь. Аминь.